Мы продолжаем читать вторую книгу «Хроник Нарнии», «Лев, колдунья и платяной шкаф». В прошлый раз мы говорили о том, как там побывала Люси, и как она там, кого она там встретила. И вот главное это то, что она прибежала к своим братьям, сестре, чтобы поделиться этим своим опытом, а получился конфуз. Ей никто не поверил, а желая подтвердить, что это именно так, это все наткнулось на препятствие. И мы говорили, что Люси попадает в ситуацию, в которую попадает всякий верующий человек, который действительно пережил определенный опыт встречи со Христом, как говорит Антоний Суржский, опыт благодатных переживаний, он пережил, человек, но зажечь никого этим опытом он не может. Это его личное достояние, он лично этим живет, он лично радуется или лично страдает от того, что ему никто не верит, но у него ничего не получается, пока он не осмыслит, не вербализирует свой опыт. В данном случае здесь эту роль, понятно, что шестилетний ребенок сделать этого не способен, на то он и ребенок. Здесь этот опыт вербализации делает хозяин дома, профессор Кёрт. Вот. И как это происходит? В отличие от фильма, они сами пошли профессору, как единственному взрослому. Хорошо, что не пошли к миссис Макриди. Вот, или не написали письмо родителям, хотя у них есть такая идея написать письмо родителям, потому что Лу явно сошла с ума. Вот, и они идут к профессору, все-таки профессор, пусть он нам расскажет, что делается. На следующее утро они наконец решили пойти и рассказать все профессору. Он напишет отцу, если Лу действительно что-то серьезное, сказал Питер. Нам одним тут не справиться. Вот. А вот старший брат, ну там произошел еще один эпизод, который мы пока пропустим, сейчас мы к нему вернемся, который усугубил ситуацию. И вот старший брат и сестра пошли и постучали в дверь кабинета. Профессор пригласил их войти и поднялся с места, и принес им стулья, и сказал, что полностью в их распоряжении. А потом он сидел, сцепив пальцы, и слушал их историю сначала до конца, не прервав ее ни единым словом. Да и после того, как они закончили, он еще долгое время сидел молча. Затем откашлялся и сказал, что они меньше всего ожидали услышать. «А почему вы решили, что ваша сестра все это выдумала?» «О, но ведь...» – Сьюзен попыталась возразить, но остановилась. По лицу старого профессора было видно, что он спрашивает совершенно серьезно. Сьюзен взяла себя в руки и продолжала... «Но Эдмунд говорит, что они просто играли». «Да», — согласился профессор, — «это надо принять во внимание». «Бесспорно надо, но вы не обидитесь на мой вопрос. На кого, по-вашему, больше можно положиться? На сестру или на брата? Кто из них правдивее?» «В том-то и дело, профессор», — ответил ему Питер, «что до сих пор я бы не задумываясь сказал Люси». «А по-твоему, кто, моя дорогая?» — спросил профессор Сьюзен. «Но вообще-то я согласна с Питером». «Но не может же быть все это правдой про лес, про фавна?» «Ну, не знаю, не знаю», — сказал профессор. «Но обвинять во лжи того, кто вам никогда не лгал, не шутка, отнюдь не шутка». «Да мы боимся, что дело обстоит гораздо хуже», — сказала Сьюзен. «Похоже, у Люси не все в порядке». «Вы полагаете, что она сошла с ума?» — невозмутимо уточнил профессор. «Ну, на этот счет вы можете быть совершенно спокойны. Достаточно взглянуть на нее и переброситься парой фраз, как становится ясно, с ней все в полном порядке». «Но тогда», — начала было Сьюзен и опять остановилась, — «чтобы взрослый человек говорил что-то подобное, она даже представить себе этого не могла и теперь не знала, что и думать». «Логика», — сказал профессор, — «не столько им, сколько самому себе. Почему их не учат логике в школах? Существует только три возможности. Или ваша сестра лжет, или она сошла с ума, или она говорит правду. Вы знаете, что она никогда не лжет, и всякому видно, что она не сумасшедшая. Значит, пока у вас не появятся какие-либо новые факты, вы должны признать, что она говорит правду. Сьюзен глядела на профессора во все глаза, однако, судя по выражению лица, он вовсе не шутил. Вот такая вот история. Логически осмыслить данный эпизод помогает и с этого выстраивать. Конечно, взрослый человек мог бы сказать об этом сам. Здесь ребенок, и за него говорит взрослый. Но говорит он простые, естественные вещи. Ваш близкий говорит о том, что он во что-то поверил. Что есть какой-то там Бог. Что есть какая-то благодать, что Бог простил грехи и так далее. У вас есть только три разумных, логических предположения на этот счет. Либо он лжет, либо он сумасшедший, либо он говорит правду. На самом деле никаких других вариантов нет. Если вы знаете, что если он всегда что-нибудь выдумывал, если он раньше верил там, в барабашку, потом верил вот, в экстрасенсов, потом верил в инопланетян, и в конце концов поверил Бога, вы правы, если вы ему не верите. Если до этого был нормальный, честный человек, который всегда ходил на работу, всегда читал нужные газеты и смотрел нужные программы новостей, который в целом никогда не замечен в никаких фантазиях, никаких сумасбродствах, говорит правду, то значит, если он вдруг утверждает, что Бог есть, и он познал его любовь, он не лжет. Значит, он сошел с ума. Но если человек продолжает во всех остальных аспектах своих жизни являть трезвость, то есть он ест как надо, он думает как надо, он заботится о детях, он ходит на работу, он исполняет все, что нужно исполнять, и не кричит на каждом перекрестке о своей вере, о своей Нарнии, о своей благодати. То есть, очевидно, человек не сумасшедший, у него нет одной напламенной мысли, он нормальный социальный образ жизни ведет, просто он, когда его спрашивают, говорит о том, что есть благодать. То тогда вы должны признать, что человек не сумасшедший. Если он не лжет и не сумасшедший, значит, у него есть опыт, к которому вы не причастны. Вы должны это принять, если вы ориентируетесь на законы логики. К чему это приведет? К чему? Это приведет к тому, что я могу нормально говорить с этим человеком. Если я сам, вот я неверующий пока, но передо мной сидит кто-то веровавший, уверовавший, я понимаю, что он не лжец, не сумасшедший, значит, он правда с чем-то встретился, я могу с ним говорить и могу об этом его расспрашивать. И я должен расспрашивать. Ведь у человека есть опыт, которого у меня нет. И этот человек, и этот опыт не выдумка и не ложь. И не фантазия, и не болезнь. Как же мне не расспросить человека об этом опыте? И я должен, по идее, его расспрашивать. О том, как он там, как он себя понимает, как он представляет. Это разговоры правильные, они помогают человеку, пережившему опыт, вербализировать его, осмыслить, озвучить и донести этот опыт до близкого человека. И у них возникает диалог, но он именно возможен потому, когда неверующий человек принимает логическое допущение, неизбежное допущение. Если мой уверовавший родственник не лжец, не сумасшедший, то я должен ему поверить и об этом опыте его расспросить. А если я не расспрашиваю? Да провались ты, что ты заладил это самое, не хочу я тебя слушать. Не хочу, не буду. Ему неинтересно, это полдела. Он не то, что неинтересен. Как может быть неинтересен, вот съездил там какой-нибудь мой родственник в Америку. Так мы еще месяц будем расспрашивать о том, как там люди живут, как они едят, как они пьют, как танцуют, во что одеваются и вообще как там жить. Или на какой-нибудь там Бангладеш, вроде малоинтересная страна. Вот. Мы все расспрашиваем. Это не, как может быть неинтересен какой-то опыт? Нет. Тут несколько другое слово. Мы говорим, что мы не хотим размышлять о твоем опыте. Мы говорим, нам это неинтересно. На самом деле мы боимся, как бы этот опыт не оказался истинным. Если правда Бог есть, а что ж теперь в него поверить должен, что ли? Не, я не хочу об этом знать ничего. То есть я закрываюсь от этого опыта. Я не хочу о нем слышать, и этим я позиционирую свое отношение ко Христу. Я позиционирую свое отношение ко Христу. Я не хочу об этом слышать. Я не хочу никакого Христа, не хочу никакого Бога. Я не хочу слышать ни о какой благодати, оставьте меня в покое. То есть я не просто, мне не интересно. На самом деле я закрываюсь от этого опыта. Как вы помните, в первой книге читали, что вид Аслана, когда они увидели Аслана, на мальчика и девочку производит впечатление, не тянутся к нему навстречу, а на дядю Эндрю, на колдунью, желание от него спрятаться. Вот тут то же самое. Увидев верующего человека с его верой, один человек действительно начинает интересоваться этой верой, этим опытом и расспрашивать, а другой закрывается, не хочет слышать и начинает ненавидеть человека за то, что у него был такой опыт. Он закрывается от Бога, он не хочет ничего о нем слышать. По сути дела, вот этот разговор о вере другого человека подготавливает их, и реально этих мальчиков и девочку, к встрече с Нарнией, а в нашей жизни любого человека к встрече со Христом. Либо к возможности этой встречи готовится он беседами с верующим человеком, либо к невозможности этой встречи, но его отношение уже ко Христу в этом проявляется. Он уже реагирует на слово о благодати, на слово о Христе, либо закрываясь, либо открываясь навстречу этому благовестию. В сущности, Люси благовествует им Нарнию, а они по-разному на это благовестие реагируют. Вот. И уже разные эти реакции готовятся к своему посещению Нарнии. Вот. Интересная вещь, буквально вот отступлю в сторону. Одно рассуждение, просто отмечу, чтобы вы тоже обратили внимание, не буду много на него говорить. Он рассуждает, их больше всего смущает то, что она отсутствовала очень короткое время. Если бы ее не было 4 часа, там 5 часов, 6 часов, ей бы поверили. А она только что вот вышли из комнаты, и она забегает. И это как бы странно, очевидно, что она нигде не отсутствовала. А он им говорит, вы не так смотрите. Вот это и подтверждает правдивость ее рассказа, сказал профессор. Если в доме действительно есть дверь, ведущая в другой неведомый мир, если Люси попала в этот другой мир, нет ничего удивительного, во всяком случае для меня, что в этом мире есть свое измерение времени. И каким бы долгим вам ни показалось время, которое вы там пробыли, на это может уйти всего несколько секунд нашего времени. С другой стороны, вряд ли девочка ее лет знает о таких явлениях физики. Если бы она притворялась, просидела бы в шкафу куда дольше, прежде чем вылезти оттуда, и тогда бы рассказала свою историю. То есть он тоже логически предполагает, что в ее возрасте ребенок придумывает игру, он бы посидел подольше, надо же добиться, чтобы меня начали искать, чтобы заметили мое отсутствие. Пусть у нее нет в таком возрасте представления времени, но это сколько-то, ну хотя полчаса бы она просидела, может ей показалось бы, что прошло 5 часов, но хоть сколько бы она просидела, она вылетает следом за вами с уже придуманной историей, говорит, ребенок этого сделать не может. А с другой стороны, говорит, если есть другой мир, то там очевидно время течет иначе, с точки зрения общей теории относительности. Вот. И вот этот вот дополнительный момент, он показывает, что вы смотрите, что ведь если человек, который, ну скажем, никогда никого не любил, вдруг начинает говорить о любви, если человек, который был алкоголиком, вдруг протрезвляется, если человек, который ненавидел всех, начинает просить прощения и так далее, если человек ведет как-то нетипично для самого себя, то очевидно, что за этим нетипичным поведением что-то стоит, какой-то опыт стоит. Мы не можем, если человек ведет себя неадекватно, что-то за этим стоит, какой-то опыт. И не всегда это опыт положительный, это может быть опыт и отрицательный. И вот об этом отрицательном опыте мы сейчас и поговорим.